Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы завершаем чтение воспоминаний Надежды Мандельштам. Вторая книга. Глава, которую мы начинаем читать, называется «Годы молчания».
В Калинине мне часто приходилось проходить по мосту через Волгу. Я знала, что подо мной чудная серая вода. Только взглянуть на эту воду мне казалось святотатством. По этому мосту мы ходили вдвоем. И я всегда помнила и видела, проклятая способность видеть, как мы шли там в одну из предзимных ночей последнего года нашей жизни. Ночью мы вернулись из Москвы, где раздобыли немного денег. На раздобытые гроши мы могли заплатить недели за две хозяйки и несколько дней не ездить в Москву. То есть по теперешним временам у нас было рублей 25, тогда это называлось сотнями. В лавках продавали горох, мы варили его и ели раза два-три по горсточке. Вот и весь наш рацион, не считая хлеба, чаю и сахара. Главное было передохнуть и не ездить в Москву. Передышка нам была нужна, как воздух. И психически сил не хватало на нищенство у довольно бедных людей, хотя по тем временам они казались богачами, и главное, потому что мы оба еле держались на ногах. Я не помню, кто дал нам эти деньги, но добывать их было всегда унизительно и трудно. В те годы никто не представлял себе, что можно что-то вынуть из собственного кармана и отдать ссыльному. Научились этому только сейчас». Нам мучительно хотелось хоть чуть-чуть забыть обо всем, прежде чем начинать новый тур унижений и поисков. На вокзальной площади мы поспорили, брать ли извозчика. Я возражала, извозчики стоили непомерно дорого. Жили мы на окраине, и он заломит дикую цену, прощая тогда горох и мирную жизнь. Мандельштам жаловался на сердце и напоминал, какой дальний путь до дома. Есть два способа жить в нищете. Один – растягивать деньги, отказывая себе во всем. Я и сейчас отказываю себе во всем, кроме такси. Другой – удовлетворять насущные нужды, а потом снова идти с протянутой рукой. Я пробовала спасаться самоотказом, но ведь от горсточки гороха не откажешься. Спор продолжался минутку, но когда я согласилась на растрату, на нарушение мнимого бюджета, извозчиков успели разобрать. Всего-то их выезжало к поезду 2-3, от силы 4. Частники, они облагались таким налогом, что перед войной почти исчезли, а такси еще не было и в помине. И сейчас, приехав в провинциальный город, человек стоит со своим чемоданом и не знает, куда податься. Вышло, по-моему, мы пошли пешком. Мандельштам шел, останавливаясь и тяжело дыша. Особенно тяжко ему стало на мосту, где дул пронзительный ветер. Он не жаловался, но я чувствовала, что ему плохо, и замирала от страха. Вдруг он упадет. Куда бросится за помощью? Ночь, никого на улицах, тьма, мост, река. Все обошлось благополучно. Мы добрались до дома, вскипятили чаю. Хозяйка притащила чего-то своего поесть, а наутро купили гороху. Казалось бы, в наш жестокий век боль в сердце и ветер на мосту не тема для горестных воспоминаний. Но именно так погибают все доходяги, в лагерях и на воле. Они через силу идут, а там свалится и крышка. Вот почему для меня такси важнее хлеба. Свалившись, доходяга иногда проползает несколько шагов, вероятно, по инерции. Я видела много доходяг на воле, потому считаю мгновенную смерть, даже от горсточки свинца, удачей. Разные бывают удачи. Но кое-кто поймет эту удачу профессионального доходяги. В Калинине, проходя по мосту уже одна, я каждый раз видела эту ночь и задыхающегося, еле бредущего человека. Вот тогда, думала я, лучше бы броситься вниз в холодную воду. Река еще не стала, можно было утонуть или умереть от инфаркта. Мы тогда еще не знали этого слова. Но умри он тогда на мосту, я бы не знала, что он избавлен от еще горшей муки. Будущее для нас закрыто. Видно, каждому надо пройти свой путь до конца и благословить смерть, которую недаром называют избавительницей. Я так погружалась в себя, переходя Волгу по длинному мосту, что если случалось, меня окликал какой-нибудь прохожий или знакомый, я смотрела на него диким, невидящим взглядом. Меня даже спрашивали, что со мной, не заболел ли я. Объяснить, что у меня болезнь эпохи, оцепенение, разговор со смертью, я не решалась. Видевшие меня в такие дни говорили, что я чокнутая. Они не знали, что они тоже чокнутые. Такой была не я, а то, что сделала из меня эпоха. Миллионы женщин точно так ходили по улицам и мостам, стояли в очередях к прилавкам и кассам, никого не видя и ничего не замечая. Они не составляли никакого «мы», а были случайным набором песчинок, не отсосанных мощным пылесосом. Это, говорят, делалось ради таинственных государственных целей, и сейчас есть люди, которые свято верят в вождя, предусмотрительно уничтожившего пятую колонну. Они не прочь повторить все сначала. Я спрашиваю себя, что представляли собой те, кто сначала декретировал, а потом провел в жизнь массовое уничтожение людей. Можно ли считать их людьми? Неправильнее было бы их уничтожить. Ответ пришел уже тогда. Тот, кто начал уничтожение людей, пусть даже преступных и повинных в чудовищных убийствах, сам неизбежно станет зверем, бедные звери. С кем мы их сравниваем? Он не сможет остановиться, потому что на этом пути остановки нет. Раз человек поставил себя над людьми и захватил право распоряжаться жизнью и смертью, он уже не властен над собой. Если построен аппарат уничтожения, человек неизбежно потеряет власть над ним. Машина будет работать, пока не развалится от пресыщения. Под конец она работает вяло, как сейчас у нас, но сущность ее действий остается той же. Отдохнув, она в любой момент может заработать во всю силу. Говорят, перед концом она будет переведена на грозную мощь. В ней заложена программа уничтожения, и она выполнит ее до конца. Все это я смутно понимала всегда, но выявилось оно с полной отчетливостью как знание в первые дни моего одиночества, когда надо мной издевался писатель-генерал по фамилии Костырев. Его вселил к нам в квартиру Ставский, дав гарантию, что он уедет, когда понадобится вторая комната, то есть по возвращении Мандельштама. Я получила временную прописку на 1 или 2 месяца в проходной комнате у моей матери, а он, шествуя в свою, произносил: «В Биробиджан этих стерв». В конце концов он выбросил меня на улицу, не дав дожить срока, через особую комнатку в милиции, где сидит представитель органов. В те годы у нас еще не было официального антисемитизма, но Костырев, связанный с 2 передовыми отрядами, литературой и органами порядка, шел впереди прогресса. Он был гнусен, но еще гнуснее была его унылая жена. Неужели у них такая же дочь, тупая, смрадная убийца? Она казалась самым обыкновенным ребенком, и мне любопытно, в гены ли вложена преступность, или она развивается воспитанием. Супруги Костырева рылись во всех углах в поисках бумаг Мандельштама. Они нашли за ванной список стихов Мандельштама. «В меня вошла такая сила, — как выражалась Ахматова, — что я отняла список, и генерал не посмел пикнуть. Думаю, это случилось потому, что я смотрела ему прямо в глаза. Этого они не выдерживают». В уборной на Гвоздике я находила черновики писем Костырева к вождю. Письма были преимущественно благодарственные. «Я был никем, а стал всем только вашей милостью». В каждое письмо был вкраплен мелкий донос. Ели они своеобразно, не как обыкновенные люди. Жена варила макароны, кладя их в холодную воду. К ней не приставали никакие навыки, как к идиоту, которого взяли в ночную охрану. Таинственная порода, восприимчивая только к тому, что вносит разлад и уничтожение. Откуда такие берутся? Как почти всем женщинам в моем положении, Мне однажды ночью представилось, что нашлись и у меня защитники. Они явились в дом, навели порядок и, может, даже увели Костырева из украденной им квартиры. И тут же, в ту же секунду, я поняла, что не хочу иметь своих фашистов. Пусть лучше все эти негодяи умирают на собственных дачах, проживая пенсии, достойные палачей, чем мне иметь в своем распоряжении отряд палачей для расправы с ними. Я не хочу уподобляться им и отказываюсь от защитников, если бы они каким-нибудь чудом возникли и предложили мне свои услуги. Боюсь, что такое отношение к жизни называют непротивлением злу. Если так, я не противленка, хотя предпочла бы, чтобы это называлось как-нибудь иначе. Как бы оно ни называлось, мое убеждение сложилось следующим образом. Уговаривать убийц, увещевать их или пускаться с ними в рассуждения не имеет никакого смысла, их не пронять ничем. Они непроницаемы для мысли и слова, им внушает отвращение мысль и слово. А это наше единственное оружие, и недаром его так боятся. Но убийцы сильны только в том случае, когда за ними стоят обыкновенные люди и восторгаются их подвигами и силой, как происходило в первую половину нашего века. Обыкновенные люди, будь то охранительная и ленивая масса или беснующиеся толпы народной революции, доведенные до неистового накала тупостью прежних охранителей, сначала прельщаются новым способом думать и объяснять жизненные явления. Они втягиваются в хитроумные ловушки рассуждений и учатся выворачивать все понятия наизнанку, чтобы оправдать то, что раньше называлось злом. Они начинают поклоняться насилию как единственному способу действовать. Не успев спохватиться, они уже сочувствуют убийцам, подхватывают их лозунги, восхваляют их цели, с виду реальные, а на самом деле мнимые и обманные. Цели не достигаются, они отмирают. Люди перестают им верить, но по инерции продолжает действовать культ силы. У нас был не культ личности, как писали в газетах, а именно культ силы. А потом остается только голый страх, порожденный злой силой. Нужно начисто побороть страх в себе и бороться за каждую человеческую душу, напоминая человеку, что он человек, и 30 серебряников еще никого не спасли. Самое трудное – преодолеть подлый страх, потому что нам есть чего бояться. Окончательно я преодолела страх во сне. В течение 20, а то и 30 лет я по ночам прислушивалась к тарахтению автомобиля, если он останавливался у моего дома. В начале 60-х годов в Пскове у меня во дворе затарахтел грузовик. Во сне я увидел, что меня будет Мандельштам. «Вставай, на этот раз за тобой, меня ведь уже нет». Я ответила ему во сне, не просыпаясь, «Тебя уж нет, а мне все равно». И, повернувшись на другой бок, спокойно заснула без снов. Наутро я поняла, что не открою двери, как бы ко мне ни стучали. Пусть хоть ломают дверь-то из картона, мне все равно. Я им дам статью «Сопротивление при аресте». Пусть радуются. Это произошло после того, как стихи были напечатаны. Теперь пропасть они не могут». Я вышла на полную и безоговорочную свободу, и мне легко дышать, хотя я и задыхаюсь. Поймет ли кто-нибудь, какое счастье легко вздохнуть хоть перед смертью?
Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется, на крыльях срезанных с прозрачными играть. В беспамятстве ночная песнь поется, не слышно птиц, бессмертник не цветет. Прозрачный гривы табуна ночного, в сухой реке пустой челнок плывет, среди кузнечиков беспамятствует слово. И медленно растет, как бы шатер или храм, то вдруг прокинется безумной Антигоной, то мертвой ласточкой бросается к ногам с стигийской нежностью и веткою зеленой. О, если бы вернуть из зрячих пальцев стыд и выпуклую радость узнавания, я так боюсь рыдания аунит, тумана, звона и зияния. А смертным власть дана любить и узнавать, Для них и звук в персты прольется, но я забыл, что я хочу сказать, и мысль бесплотная в чертог теней вернется. Все не о том прозрачное твердит. Все ласточка, подружка, Антигона, а на губах, как черный лед, горит стигийского воспоминания звон. Мы завершаем чтение воспоминаний Надежды Мандельштам, вторая книга. Прежде чем перейти к последней короткой главе, носящей название «Последнее письмо», я хочу напомнить вам, что Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова одного из крупнейших поэтов XX века Осипа Мандельштама, скончалась в Москве 24 декабря 80 года и похоронена на Троекуровском кладбище. В предисловии к этой серии чтений поэт Наум Коржавин говорил: «Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам и их продолжение, вторая книга, представляют собой громадную ценность для нашей культуры и страны. Это одна из тех немногих книг, без которых невозможно понять, что же все-таки происходило с нашей жизнью и с нами самими в страшные годы. Эта книга – восстановление обрубленной связи времен. Не поняв того, что говорят такие книги, весьма затруднительно двигаться дальше».
Чтобы сохранить для вас живое ощущение от этой удивительной книги, мы решили сегодня попрощаться с вами до того, как прочтем последние страницы. Я хочу поблагодарить, и надеюсь, вы ко мне присоединитесь, Алексея Данилова и звукорежиссера Марину Левицкую, вместе с которыми в течение последних полутора лет мы выпускали в эфир эти чтения.
Итак, завершающая глава воспоминаний Надежды Мандельштам, последнее письмо.
Вот письмо, которое не дошло до своего адресата. Оно написано на двух листках дрянной бумаги. Миллионы женщин писали такие письма. Мужьям, сыновьям, братьям, отцам или просто друзьям. Только ничего не сохранилось. Все уцелевшее надо считать чудом или случайностью. Мое письмо уцелело случайно. Я написала его в октябре 1938 года, а в январе узнала, что Мандельштам умер. Письмо было брошено в чемодан с бумагами и пролежало там почти 30 лет. Оно попалось мне, когда я разбирала в последний раз бумаги, радуясь каждому сохранившемуся клочку и оплакивая огромные непоправимые потери. Прочла его не сразу, а только через несколько лет. Читая, думала о женщинах моей судьбы. Подавляющее большинство думало то же, что я – хотя многие из страха не смели себе ни в чем признаться. Никто еще не рассказал, что с нами сделали люди, наши соотечественники, которых я не хочу уничтожать, чтобы не уподобиться им. Мои сегодняшние соотечественники, духовные братья тех, кто убил Мандельштама, и миллионы людей, прочтя это письмо, выругаются, что вовремя не уничтожили стерву, то есть меня, да еще ругнут тех, кто ослабил бдительность, позволив прорваться запрещенным мыслям и чувствам. Вместо послесловия заканчиваю книгу письмом. Постараюсь принять меры, чтобы сохранилась и книга, и письмо. Надежды на это мало, хотя нынешний период – мед и сахар по сравнению с прошлым. Будь что будет, а вот письмо. 22 октября 1938 года. Ося, родной далекий друг, милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память. Асюша, наша детская с тобой жизнь. Какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу? Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом, и его едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже. Наша счастливая нищета и стихи. Я помню, мы шли из бани, купив не то яйцо, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было еще холодно, и я мерзла в своей куртке. Так ли нам предстоит мерзнуть? Я знаю, как тебе холодно. И я запомнила этот день. Я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды — это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю. Каждая мысль о тебе, каждая слеза и каждая улыбка тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни. Мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь. Мы, как слепые щенята, тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячечная голова, и все безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это было счастье. И как мы всегда знали, что именно это счастье. Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному, одной. Для нас ли, неразлучных, это участь? Мы ли, щенята, дети, ты ли, ангел, ее заслужил? И дальше идет все. Я не знаю ничего. Но я знаю все. И каждый день твой час, как в бреду, мне очевиден и ясен. Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивал, что случилось, и ты не отвечал. Последний сон. Я покупаю в грязном буфете грязной гостиницы какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди. И купив, я поняла, что не знаю, куда нести все это добро, потому что не знаю, где ты. Проснувшись, сказала Шуре: «Ося умер». Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты, услышишь ли ты меня, знаешь ли, как люблю. Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю тебе, тебе. Ты всегда со мной. И я дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать. Я плачу. Это я, Надя. Где ты? Прощай. Надя.
Воспоминания и вторую книгу Надежды Мандельштам читала Жанна Владимирская.